Аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 30 июля, это программа о самых важных и интересных событиях в мире за пределами Украины, которую я веду из студии радио НВ. О самых интересных событиях в Америке мы говорили вчера в передаче «Дикий Запад», но сегодня я все равно про Америку немножко поговорю, потому что там тоже интересные всякие вещи творятся сейчас, о которых, которые просто нельзя обойти вниманием. Кроме того, я хочу сказать, что сейчас идет прямая трансляция на YouTube-канале «Радио НВ». Призываю вас подписываться на этот канал. Канал замечательный, там можно видеть не только меня, но и моих прекрасных коллег, которые еще интереснее меня часто рассказывают всякие истории. Так, поехали. И, кстати, если у вас есть вопросы, то задавайте там в чате YouTube-канала. Ко мне, я почитаю в перерыве, отвечу на ваш вопрос. Так, поехали о самых важных, собственно, событиях. Про вакцинацию хочу несколько слов сказать первым делом. Итак, Израиль сегодня одобрил повторную массовую вакцинацию людей старше 60 лет. По данным израильских врачей и вообще тех, кто проводил исследования там в Израиле, со временем иммунитет, предоставляемый вакциной Pfizer, а в Израиле всем кололи именно эту вакцину, ослабевает. Поэтому необходимо делать так называемую бустерную дозу вакцины, то есть усиливающую дозу, и всем вот людям старше 60 сейчас будут колоть эту третью уже дозу вакцины Pfizer для того, чтобы они ни в коем случае не заболели. А проблема в том, что сейчас, конечно, израильтяне, как и все люди во всем мире, сейчас очень сильно боятся развития вот этого штамма Дельта. Я, кстати, сказать, уже себе сделал третью, по сути дела, вакцину, поэтому вот сейчас можно на меня смотреть и, я, скажем так, на себе поставил эксперимент. Что будет? Вроде бы я пока ни ковидом не заболел, ни вроде бы хвост не отваливается и лохматость не повысилась. Все в порядке. Тем временем в Соединенных Штатах начинается практически паника насчет вируса вот этого Дельта, штамма Дельта. Людям начали раздавать в городе Нью-Йорк по $100 за вакцинацию. При этом сейчас и федеральное правительство американское тоже начинает думать о том, чтобы ввести федеральную программу раздачи $100 каждому человеку, кто вакцинируется. Я посмотрел вчера-сегодня американский телевизор. Без остановки там призывают людей: вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь. Дело в том, что в Америке всего около 60% вакцинированных. Среди 40% началась эпидемия, бушует просто жуткая эпидемия вот этой Дельта. Еще важно, что в Америке вот эти 40%, они живут в основном скученно в тех штатах, где правят республиканцы, где вообще у республиканцев больше политическая сила. И, например, три штата: Флорида, Техас и Миссури. На них приходится 40% новых зараженных во всех Соединенных Штатах. Итак, во Флориде, кстати, провели подсчеты, смертность от коронавируса Дельта в 2-3 раза выше, чем грипп. От гриппа среди, причем не стариков, а именно подростков и молодых людей. При этом еще из Америки пришли свежие данные по заразности этого коронавируса Дельта. Он оказался примерно таким же заразным, как и ветрянка. То есть ветряная оспа — это реально очень-очень заразная история. Поэтому, конечно, надо себя оберегать. Подростки в Америке не привиты, младше 15 лет, если не ошибаюсь, поэтому среди них сейчас как бы начинается вспышка вот этого коронавирусной инфекции. Важно то, что многих подростков сейчас просто вот кладут в реанимацию. Почему? Потому что они болеют уже, вот, знаете, как взрослые. Кстати, многие взрослые, вот репортаж из штата Миссури, по-моему, был, как раз показывали взрослых, которые там хрипят, просят, чтобы им вкололи эту самую прививку, уже когда их везут в реанимацию. Им врачи объясняют: дружок, поздно уже, поздно. Прививку надо было колоть несколько недель назад. Сейчас уже прививка тебе не поможет. Еще, кстати, надо сказать, что смерть от коронавируса, она супер неприятная, очень мучительная. Я вот уже поинтересовался. Все это чувствуется так, как будто человеку в легкие залили воды, и он захлебывается постепенно. Причем не сразу, как, не знаю, там, если человека в море кинуть, да, а очень долго, несколько дней захлебывается, постепенно теряя доступ к кислороду. Это супер неприятное ощущение. Страшное. Человек просто ощущает, как из него уходит жизнь. В общем, никому, даже врагу, такого, конечно, не пожелаешь. Спасают при этом, естественно, врачи даже в Америке далеко. Я сейчас про Америку рассказываю, не знаю, как у нас дела в этом смысле обстоят. Думаю, пока, наверное, получше, но очень может быть, что дальше будет хуже. Так вот, спасают далеко, естественно, не всех людей по той причине, что легкие без воздуха, вот там, где жидкость скапливается, легкие без воздуха просто начинают отмирать, умирают. И таким образом человек остается без легких, ему не хватает для всего остального организма кислорода, и он, в общем, целиком умирает. В общем, короче, супер фиговая история. Не советую вам в это дело не вляпываться и прививаться. В Украину дельта уже тоже пришла, уже есть первый заболевший, даже первый умерший от дельты, поэтому, конечно, друзья, вакцина есть, пока, по крайней мере, есть. Потому что когда начнут люди умирать пачками, я вас уверяю, за этой вакциной начнет драка. Люди побегут в центре вакцинации, потому что у них начнут друзья-знакомые умирать. Поэтому, слушайте, не доводите дело до цугундера, как говорится. Лучше прививайтесь сейчас. Я вот сам привился двумя разными вакцинами. У меня и Johnson & Johnson, и Moderna. И еще третья будет вакцина, то есть вторая Moderna, где-то уже там в середине сентября. То есть можете смотреть на меня. Если я вдруг начну от вакцины умирать, ну тогда повремените. Если от вакцины пока нет, то и не надо временить, не надо мешкать, идите вакцинируйтесь. К американским новостям, о которых я обещал рассказать несколько слов. Сенатор американский Пэт Туми, а также еще 11 сенаторов-республиканцев, они работают в основном все в банковском комитете своего этого сената, написали министру финансов американскому письмо о том, что в том случае, если Северный поток-2 будет введен в эксплуатацию, и если американский президент Джо Байден никак этому не помешает, то вот эта ситуация усилит, цитата, усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России. Я согласен с сенаторами-республиканцами. Кроме того, эти сенаторы не просто сказали, что все плохо, они пригрозили, что если все-таки Байден не наложит санкции на Северный поток-2, то эти сенаторы не дадут пройти никаким назначением в Министерство финансов США. То есть они тем самым заблокируют работу Министерства финансов Соединенных Штатов. Это уже очень серьезно. Спасибо большое сенаторам-республиканцам и вот этому самому Пэту Туми. Они, можно сказать, для нас делают больше, чем многие наши отечественные политики. Дальше еще про Байдена. Хочу сказать одну вещь. Байден встретился на этой неделе со Светланой Тихановской. Причем не просто встретился, он ее позвал к себе домой, фактически в Белый дом. То есть встреча прошла именно в овальном кабинете. Тихановскую встречали на уровне президента другой страны. Это суперважное событие. Как мне кажется, оно свидетельствует о том, что американская политика в отношении Восточной Европы, ну, главным образом в отношении Украины, России и Беларуси, сейчас проходит очень серьезную трансформацию, рекалибровку, скажем так, и то, что получится в результате, мне дают небольшую надежду на то, что все будет хорошо. Хотя, еще раз повторюсь, надежда очень небольшая. Почему она такая? Давайте уже в следующей части.
Аналіз світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на Радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. Встреча Байдена с Тихановской, как мне кажется, стала таким провозвестником изменения всей восточноевропейской политики Соединенных Штатов. О чем речь? Смотрите, судя по тому, что вчера вот мы рассказывали в передаче «Дикий Запад», Джо Байден дал полную свободу Владимиру Путину в том, чтобы Путин делал все, что угодно на территории своей собственной страны, то есть Российской Федерации. Но при этом Байден дал понять, что другие страны, видимо, на другие страны вот этот карбланш не распространяется. И в Белоруссии, которую Байден, естественно, считает страной независимой, Америка будет проводить такую политику, какую захочет, и будет действовать так жестко, как захочет. То есть Белоруссия, по сути дела, объявлена полем битвы между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Собственно, поэтому Тихановскую, как и президента, и приняли в Белом доме. Судя по тому, что такая встреча состоялась, дальше Лукашенко явочным порядком для американцев становится незаконным узурпатором, захватчиком власти в Беларуси, и к нему будет соответствующее отношение. То есть санкции будут дальше применяться и к нему самому, и, я думаю, к тем, кто будет ему помогать. Потому что самая эффективная модель применения санкций против Лукашенко была бы не санкции против него лично или там даже его окружения, а против тех, кто дает ему деньги, против тех, кто ему помогает, фактически против Российской Федерации. Условно говоря, американцы могут сделать следующим образом. Они могут ввести санкции против там, банков, которые переводят деньги в Беларусь. Да? Поскольку банки это российские, то, по сути дела, это будут санкции против российских банков. Например, за каждый доллар, который отправляется в Беларусь, российские банки будут в виде санкционных каких-то выплат вынуждены заплатить по 2 доллара. Да? То есть, таким образом повышается цена содержания Москвой Лукашенко. То есть, например, Лукашенко потребовал себе там 1,5 доллара, выцегонил кредит, да, Путин ему дает эти 1,5 миллиарда долларов, Но сверху он должен заплатить еще 3 миллиарда в виде всяких санкционных выплат американцам. То есть, таким образом, как бы американцы говорят, да, пожалуйста, если вы хотите помогать Лукашенко, помогайте, но вам это будет очень дорого стоить. Пойдет ли Путин на такую помощь, я не знаю. Но я предполагаю, что вот такого рода санкции будут вводиться, потому что, знаете, если бы Байден не был настроен достаточно серьезно относительно Беларуси, то, конечно, Тихановского он бы не стал принимать на высшем уровне у себя там в Белом доме. Тем временем Лукашенко, знаете, на кого наехал? На спортсменов. У него, видимо, вообще в последнее время как бы дела идут не очень. Я, кстати, советую иногда заглядывать на сайт Белта, это правительственный официальный сайт Беларуси, там выступления Лукашенко есть. Они очень смешные, особенно если почитать расшифровки. Это такой поток сознания, из которого реально очень сложно вычленить какую-то мысль. Чувак сбивается, теряет мысли, у него происходят какие-то перерывы в сознании. В общем, это, как мне кажется, свидетельствует, что он очень-очень нехорошо себя чувствует, ну, по крайней мере, в ментальном смысле. Итак, Лукашенко наехал на спортсменов, говорит, лучше не возвращайтесь. Тренеры и руководители спортивных делегаций, отправленных на Олимпиаду в Сочи, кстати, я думаю, действительно им лучше не возвращаться в Токио. В Токио, конечно, намного лучше, чем в Минске сейчас живется, и свободнее, и все такое прочее. Их там не посадят, не расстреляют, а в Минске очень даже могут и посадить, и расстрелять. Кроме того, свободы, конечно, в Токио гораздо больше. Я вообще очень надеюсь, что вся белорусская делегация, ну или, по крайней мере, значительная ее часть после вот этой Олимпиады скажет, нет, знаете, мы решили не ехать назад в Беларусь, мы решили остаться в Японии. Вот это было бы, наверное, самым нормальным ударом. Но сейчас белорусские спортсмены, они понимают, что любая их победа будет использована режимом в качестве подтверждения своей легитимности, то есть как легитимизация режима Лукашенко. Поэтому белорусские спортсмены, я уж не знаю, намеренно или не намеренно, показывают максимально плохие результаты и проигрывают вообще все, что нужно. Насколько мне известно, у белорусов вообще нет пока еще ни одной медали. Я могу ошибаться, исправьте меня, если я вдруг ошибаюсь. Кстати, исправить меня можно на YouTube-канале Радио НВ, куда заходите, и там меня можете исправлять сколько угодно. Так, вообще, кстати, тут очень важный какой момент. У любого фашистского режима очень всегда развит культ физической силы, выносливости, красоты физического тела и так далее. И вот Лукашенко огромные деньги на самом деле вбухивал в развитие физкультуры и спорта, и он супер раздосадован, недоволен тем, что спортсмены не отвечают взаимностью на его любовь и так проваливают полностью выступления на Олимпиаде. Поэтому, собственно, он и говорит, что можете не возвращаться, а если кто вернется, он там реально уже угрожает сажать тренеров, тех, которые не достигли нужных ему результатов на этой самой Олимпиаде. Ну, поэтому, собственно, его и бесит то, что спортсмены все проигрывают. Но, на самом деле, я белорусским спортсменам советую. Во-первых, действительно, я понимаю, каково им, как им жалко, что они так долго готовились к Олимпиаде, и теперь им приходится вот так все сливать. Но все равно я им советую все-таки проигрывать все, что можно, потому что их победы Лукашенко запишет себе в актив, и это только поддержит его режим. И вообще, лучше бы им, конечно, остаться там где-нибудь в Беларуси и выступать под флагом Беларуси. Уже под бело-красно-белым флагом, а не под вот этим восходом над болотом, который нынешний государственный флаг Беларуси неофициально называется. Дальше у нас будет про Германию и то, как Россия пытается повлиять на выборы в Федеративной Республике. А сейчас короткая пауза.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. Итак, я обещал рассказать о том, как Россия начинает вмешиваться в выборы Федеративной Республики Германии. Там, как известно, 26 числа пройдут выборы в Бундестаг. Они будут, наверное, самыми важными за последнее десятилетие. Почему? Потому что в этот раз не избирается Ангела Меркель. И, соответственно, Христианско-демократический союз, вот эту правящую немецкую партию, поведет на выборы новый человек. Зовут его Армин Лашет. Он, с моей точки зрения, с которой далеко не все согласны, но, тем не менее, я свою точку зрения выскажу. Он человек пророссийский, скажем так, он настроенный на торговлю, на экономическое сотрудничество с Россией. Он является одним из ключевых сторонников постройки и запуска «Северного потока-2». Но из-за того, что он не Ангела Меркель, ему, конечно, избраться в... Получить большинство на этих выборах будет сложнее, чем ей. Ангела Меркель, я напомню, уходит на пенсию. Итак... Дело даже не в том, что вот этот Лашет идет на выборы, а в том, кто ему противостоит. Противостоит ему сейчас самая основная партия, так сказать, соперничающая с Христианско-демократическим союзом, это немецкая партия «Зеленых». Возглавляет ее Анна-Лена Байербок. Это женщина 40 лет, довольно молодая, очень энергичная, и некоторое время, в конце весны, она даже опережала Христианско-демократический союз, и ее «Зеленые» опережали ХДС по популярности в Германии. Однако летом на нее пошла какая-то прям настоящая волна информационная, атака, ее там шеймили за то, что, например, в ее книге нашли кусок, несколько абзацев из Википедии, ее ругали за то, что там у нее какие-то были неправильные сведения где-то указаны и так далее. Но самое главное, как выяснилось, сейчас против нее открыли настоящую электронную войну российские хакеры. Издание Bloomberg сообщает, сразу три источника, знакомые с тем, что там вообще происходит, сообщают о том, что Россия видит в этой самой Байербок, Анна Лене, видит очень серьезную угрозу своим интересам в Европе и, в частности, в газовой сфере. Почему? Потому что Анна Лена Байербок категорически против строительства и запуска в эксплуатацию Северного потока 2. Она, естественно, представляет партию зеленых, и зеленые, как следует из их названия, они, в общем, очень активно отстаивают экологическую повестку. По мнению этой Анны Лены, труба железная, наполненная газом, идущая по дну Балтийского моря, это большая угроза, большой риск, и запускать эту трубу ни в коем случае нельзя. Поэтому она выступает против. Долгое время, вот все лето практически, она проигрывала по популярности ХДС и вот этому Армину Лашету, про которого я сказал в самом начале, пророссийскому. Но сейчас из-за недавнего наводнения ужасного в Германии, на севере Германии, на северо-западе Германии, а также из-за недавнего взрыва там на каком-то химическом заводе, сейчас популярность зеленых и их повестки возросла. Особенно учитывая то, что Армин Лашет, его правительство и Ангела Меркель, они не знали о том, что угроза наводнения существует, но ничего не делали для того, чтобы такие наводнения предупредить и предотвратить. А Анна Лена, в свою очередь, говорит: знаете что, я же зеленая, я говорю, эти наводнения случаются из-за изменения климата, я буду положу все силы на то, чтобы никаких изменений климата не было, и плюс я сделаю все возможное для того, чтобы отлично работали системы оповещения при возможных природных катаклизмах. То есть на этом она сейчас активно набирает очки, и в Москве увидели, что, слушайте, это очень типа опасно, она может победить, и тогда, если она победит, то наш этот самый Северный поток-2 не вступит в эксплуатацию, поэтому надо с ней что-то делать. Вот по данным Bloomberg, что делают? Против вот этой самой Байербок запустили целую череду, и точнее против всей партии зеленых, не только против нее, кибератак. Зеленые уже предупредили немецкие службы о том, что против них развязана целая настоящая электронная война. Сейчас засылают им письма, фишинговые так называемые письма, с помощью которых россияне пытаются выяснить пароли внутренних сетей партии зеленых, компьютерных сетей, и, взломав эти сети, уже там добывать какой-то компромат на эту Анну Лену и на ее соратников. Идет активность, по данным самих зеленых, от сайтов, связанных с Кремлем, а также со стороны российской военной разведки и связанных с нею хакеров. Вот так вот. Контрразведка немецкая считает эту тактику характерной именно для российских хакеров и говорит, что да, скорее всего, это мы столкнулись с активностью России. В общем, перед этими выборами, как видите, Россия пустила в ход уже все возможные и невозможные методы для того, чтобы нынешняя правящая партия Германии, вот этот Христианский демократический союз во главе с этим самым Армином Лашетом, которого, опять же, я, по моему мнению, исключительно по моему мнению, я его считаю пророссийским политиком, чтобы этот человек победил, и чтобы зеленые, которых россияне считают выкормышами американскими и американскими марионетками, чтобы они не победили. Ну, смотрите, я считаю, если вы живете в Германии, или если у вас есть возможность голосовать, то, конечно, голосуйте за зеленых. Если вы живете в Германии, у вас нет возможности голосовать, агитируйте своих немецких друзей, родственников, чтобы они хотя бы голосовали за зеленых. Кстати, еще одну вещь хочу сказать. Сейчас очень быстро растут цены на европейских рынках на газ. Поэтому, если даже, не дай бог, Северный поток-2 каким-то образом заработает, если вот эта Анна Лена проиграет на этих выборах, то в этом случае, как мне кажется, все равно украинская газовая труба имеет шанс быть наполненной. Кстати, вот я тут нашел информацию интересную. Распространяются дичайшим образом против лично Анны Лены Баербок в немецком Фейсбуке, Твиттере и в WhatsApp и в Телеграме в немецких секторах огромное количество дезинформации лично о ней. Пишут, что она такая-сякая, плохая, не любит Германию, всякое такое прочее. Занимаются распространением этой дезинформации сайты и пользователи и пользователи и всякие сообщества, которые напрямую связаны с Российской Федерацией и с ее представителями. Вот такая вот история. Мне кажется... вот смотрите... В Кремле, что пишет Bloomberg, в Кремле опасаются, что победа Баербок станет серьезной угрозой для глобальных интересов России, что эта победа навредит ее отношениям с Германией и принесет большую победу Соединенным Штатам Америки. И поэтому Москва готова пойти на все, чтобы не дать Баербок прийти к власти. Это заявил один из собеседников агентства Bloomberg. С моей точки зрения, это очень серьезная история, про которую у нас слишком мало говорят. Мне кажется, это... То, что теоретически могло бы принести Украине огромную победу, если бы там победят зеленые в Германии, и наоборот стать источником больших проблем, если все-таки к власти в Германии 26 сентября придет вот этот самый Армин Лашет и его соратники. Ну, видите, если все будет хорошо, то уже 27-го, когда подсчитают итоги выборов 27 сентября, Украина сможет вздохнуть свободно и сказать, фу, наши победили, наша взяла. Ну, а если нет, тогда будем уже хотя бы надеяться, во-первых, на американских сенаторов и на те санкции, которые они предлагают ввести против Северного потока-2, а также на то, что цена на газ не упадет, и украинская ГТС все равно будет востребована даже в случае запусков ход Северного потока-2. Ну, в общем, что я хочу сказать, ситуация не настолько плохая, как она может казаться на первый взгляд, но все равно работать надо дипломатам очень-очень усиленно. Сейчас у нас небольшая пауза, и дальше поговорим о выборах Российской Федерации.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Так, поехали. У России, как я сказал, сейчас большие проблемы с Германией. Россия пытается вмешаться в немецкие выборы. Кстати, Кремль никак не комментирует новость о вмешательстве в выборы, которое уже, кстати, это вмешательство подтверждается немецкими спецслужбами, но, естественно, как же еще он будет реагировать? Не могут же они сказать, что да, действительно, мы пытаемся помочь по партии ХДС остаться у власти и не пустить во власть партию зеленых. Конечно, Кремль этого не скажет, но у Кремля сейчас внутри России тоже большие проблемы начинаются, потому что, если вы помните, 16 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу. Ну, выборами это, конечно, сложно. Я бы сказал, что это пройдет голосование или такая состоится драка за Госдуму. Эта Госдума будет очень важна для Российской Федерации, и точнее не для Российской Федерации, а лично для Владимира Путина. Почему? Потому что именно этот состав Госдумы будет переназначать самого Путина, либо назначать его преемника в президенты в 2024 году. Именно поэтому очень важно для Владимира Путина сейчас получить полностью лояльную ему состав парламента, чтобы вот это переназначение прошло в 2024 году без сучка и без задоринки, чтобы никто ни в чем не усомнился, чтобы Госдума взяла под козырек и проголосовала все необходимые законы, стройно, дружно, и чтобы ни один из депутатов не стал возбухать, возмущаться, кричать, что нет-нет-нет, мне это не нравится, что это узурпация власти или что-нибудь такое. То есть, понятно, нужно получить полностью лояльный парламент. Однако, тут, знаете, есть проблема с этим, с полностью лояльным парламентом, с его получением, потому что проблема называется «Единая Россия». Популярность этой партии очень низка. Поэтому у Путина сейчас перед ним стоит такая ключевая проблема. Как бы так получить абсолютно лояльное большинство в Государственной Думе, но не пересолить при этом с фальсификациями, с рисованием итогов, чтобы не получить делегитимизацию этой самой Думы, а также не получить что-то типа белорусского восстания в прошлом году. Когда, помните, Лукашенко взял, тупо нарисовал при популярности в 3%, он нарисовал себе там 70%. Ну и белорусы, которые считались везде самым спокойным, самым мирным, самым таким объектным, а не субъектным народом на свете, наверное, они взяли и вдруг подняли что-то вроде восстания. Да? И теперь Лукашенко и его режим функционируют в режиме сидение на штыках. Можно сидеть на штыках, но это очень неудобно, это очень больно, это неприятно, и долго не усидишь. В общем, поэтому Лукашенко сейчас и дергается во все стороны, пытается с этих штыков соскочить, но у него не получается уже. В общем, Путин не хочет повторять ту же самую ошибку, он хочет, чтобы новый состав Госдумы был хотя бы относительно легитимен в глазах, собственно, российского населения. Для этого он пытается сейчас всякие странные вещи осуществлять. Ну, например, сейчас они, что это, как бы, в чем заключается стратегия Владимира Путина? Во-первых, не допустить к участию выборов действительно опасных и оппозиционно настроенных оппонентов, конкурентов, а во-вторых, сделать фальсификации, абсолютно точно эти фальсификации будут, но, в общем, сделать их невидимыми, так, чтобы все подумали, что все прошло, ну, плюс-минус честно. Поэтому, собственно, убирают, например, из списка Компартии российской такого человека, которого зовут Павел Грудинин, это бывший конкурент Владимира Путина на выборах 2018 года. Там в чем был прикол? Назначили этого Грудинина как мальчика для битья на выборах 2018 года президентских. А Грудинин взял и начал критиковать по-серьезному Путина. Ну, он думал, ну, раз его конкурентом назначен, да, то давайте я покритикую своего конкурента. И проблема в том, что критика Грудинина в отношении Путина стала ложиться на очень благодатную почву, и рейтинг Путина реально пошел вниз. Из-за этого против Грудинина тогда бросили на него всю мощь, обрушили российской пропаганды, из него просто, у него отобрали все его имущество, уничтожили его в информационном смысле, но благодаря тому, что вот он так подвергся такой мощному навалу критики, то из-за этого он парадоксальным образом обрел некую базу популярности и считается теперь, ну, таким, знаете, не Навальным, конечно, но вот настоящим оппозиционером с левой стороны, потому что там Геннадий Зюганов, лидер Компартии Российской, он как бы считается оппозиционером таким фиктивным, да, не настоящим, а вот этот Грудинин настоящий. Поэтому Грудинина сейчас демонстративно выкинули из предвыборного списка Компартии. При этом одновременно был введен запрет на наблюдение за выборами в электронном виде. То есть раньше на всех российских участках стояли видеокамеры, и любой желающий мог посмотреть, что там на участке происходит. Сейчас это запретили, желающие теперь не могут. То есть теперь вбрасывать бюллетени будет гораздо проще. Еще ввели трехдневное голосование, кстати, по белорусскому методу. То есть два дня до, собственно, дня самого голосования будут вбрасывать туда бюллетени и за Единую Россию, и за нужных кандидатов. Ну и так далее. В общем, все это, еще это была замечательная история недавно, оплывшая, бородавчатая глава ЦИК российского, ее зовут Элла Памфилова, она с такими длинными локонами, крашенными светлыми русалки, похожа она вообще на Джабу Хатта из «Звездных войн», кто знает, кто не знает, посмотрите в гугле, она кричала недавно очень смешно на то, что ее, она работает на своей должности ради того, чтобы сохранить в России стабильность, и из-за этого у нее нет никакой личной жизни. Я хотел ей сказать, дорогая, у тебя личной жизни нет по совершенно другой причине, посмотри хотя бы в зеркало. Но я, конечно, этого не буду говорить, потому что я вежливый человек, но хотел. Ну, в общем, в любом случае, все вот эти данные, все эти штуки, они особо российской власти не помогают, потому что рейтинги камнем идут ко дну. Ну, например, официальное государственное агентство социологическое, которое называется ВЦИОМ, объявило тут на днях, что рейтинг «Единой России» составляет 27%. Это уже даже меньше, чем 1/3, это ближе к 1/4 населения. Конечно, если вашу партию поддерживает всего лишь четверть жителей страны, то очень сложно получить большинство в 75%, а именно эту цель поставил Владимир Путин. Кроме того, рейтинг доверия лично Владимиру Путину снизился с 33% в марте этого года, да, до 31% в июне. Ну, вообще, то, что рейтинг доверия Владимиру Путину упал уже ниже трети от граждан Российской Федерации, а это, кстати, сообщает Левада-центр, тоже не последнее социологическое агентство России. То есть, таким образом, ну, можно сказать, все показатели падают, идет все совсем плохо. Кстати, количество россиян, которые считают, что Россия движется по правильному пути, тоже снизилось, потому что сейчас считают, что страна движется по правильному пути, говорят, что, значит, так, в мае таких, которые говорили, что идет по все хорошо, говорили, что было 44%, а что плохо 47%. Сейчас говорят, что все хорошо 40%, а что все плохо 51% уже. Это так сказать, открытая социология. В закрытой социологии, я думаю, все еще хуже. Там популярность «Единой России» уже, я думаю, меньше 20%. И, я думаю, две трети людей опрошенных говорят, что все идет плохо, а будет еще хуже. Поэтому, ну, знаете, проблема даже не в том, что Путин совершает какие-то огромные ошибки политические. Он реально просто всем надоел. То есть главное... Эмоция сейчас российского электората – это не возмущение, не ярость какая-то, не злоба, а просто усталость. Он реально просто достался, надоел. Просто вот не получается у него сильно улучшить жизнь. И этот вот, знаете, как дождь какой-нибудь, который идет постоянно, без остановки, 20 лет. Хочется уже чего-то другого, какой-то другой погоды. И не потому, что та другая погода будет лучше или хуже, может, снег пойдет, да? А просто потому, что ну, на этого уже смотреть тошно, его просто лицо уже бесит. Но Путин старается, вот только что он ускорил выплату пособие по несколько тысяч рублей там в России выплачивают на каждого школьника, ускорили там на несколько недель, хотели их в сентябре выплачивать, но решили, что выплатят вот сейчас. Дело в том, что да, там, естественно, получают все эти рейтинги, все эти цифры, видят, что популярность «Единой России» лично Владимира Путина катится под откос, ситуация становится все более и более фиговой, ничего не помогает, поэтому решили, ну хотя бы давайте денег дадим, может быть, хоть это немножко поможет. Но еще забавная очень история, сейчас главным своим достижением российская власть объявила снижение цены на так называемый борщевой набор, хотя в России, мне кажется, надо было назвать набором для щей или там что-нибудь чем-то таким, кислых щей каких-нибудь, да? В этот борщевой набор, кстати, не входит мясо, там свекла, картошка, лук, чеснок, морковка и что-то там еще, какие-то еще овощи. В общем, сказали, ура, вследствие великолепных действий власти цена вот этого набора понизилась. Хотя она, конечно, понизилась просто потому, что вырос новый урожай, и сейчас там картошки, свекла стало просто больше на рынке. Но в любом случае, то есть, понимаете, Путин после 20 лет своего президентства... Всех убеждают, что надо за него голосовать, раздавая по 2000 рублей на школьника, а также заявляя о том, что вследствие его выдающейся деятельности понизилась цена борщевого набора. Мне кажется, это забавно, смешно, и это не сулит ничего хорошего президенту России на вот этих выборах в Госдуму. Естественно, рисовать будут цифры, но мне интересно, как вот будет соблюден этот баланс между рисованием и необходимостью сохранить легитимность, потому что если либо туда немножко переборщат, то либо в Госдуме будет реально много оппозиционеров, либо Владимир Путин получит полностью нелегитимную Думу и какое-то восстание по типу прошлогоднего белорусского. Я, конечно, больше надеюсь на второй вариант. Ну и на этом у меня сегодня все уже. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.